В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе грузинская оппозиция опасается, что оптиковолоконная магистраль, связывающая Грузию с Европой, может оказаться в руках российской компании. Грузинские НПО требуют пересмотреть правила отбора и назначения судей. Почему ужесточили пропускной режим в Ахалгорском районе? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: Ангела Меркель и Ахмед Давутоглу осудили действия России в Сирии. Генпрокурор Украины заявил, что убийство на Майдане организовал Янукович. В Екатеринбурге задержано 7 членов ИГ, готовивших теракты. Премьер-министр Турции Ахмед Давутоглу и канцлер Германии Ангела Меркель осудили наступление сирийских правительственных сил при поддержке российской авиации на город Алеппо. Об этом они заявили на совместной пресс-конференции в Анкаре, куда Меркель прибыла с визитом. Канцлер Германии подчеркнул, что необходимо немедленно прекратить агрессию, отметив, что действия России нарушают резолюцию ООН, предусматривающую недопущение атак против гражданских лиц, сообщает агентство ДПА. Ахмед Давутоглу, в свою очередь, заявил, что Турция и Германия согласились предпринять совместные дипломатические усилия, чтобы остановить наступление на Алеппо. Давутоглу отметил, что в случае необходимости Турция может принять сирийских беженцев, которые находятся на турецкой границе. По его словам, из-за наступления на Алеппо около 30 тысяч сирийцев покинули свои дома и остаются на границе с Турцией. По сведениям BBC, на границе в районе Килис остаются около 35 тысяч беженцев. Сотрудники турецких гуманитарных организаций занимаются установкой для беженцев временных палаток, снабжением их продуктами и другим необходимым. По словам турецкого вице-премьера Нурмана Куртулмуша, Турция достигла своих возможностей в приеме беженцев, однако не намерена отказываться от помощи им. Анкара уже предоставила убежище более чем 2,5 миллионам сирийцев. Руководство Евросоюза заявляет, что Турция не должна закрывать границу. Турецкий премьер также сообщил, что Анкара на следующей неделе проинформирует Брюссель о проектах, которые она планирует осуществить после получения 3 миллиардов евро от ЕС для решения кризиса, связанного с наплывом мигрантов в Европу.
Эхо Кавказа. Новости.
Бывший президент Украины Виктор Янукович причастен к организации убийств на Майдане в феврале 2014 года. Об этом объявил в воскресенье в эфире телеканала «Интер» генеральный прокурор страны Виктор Шокин. По его словам, расследование уголовного дела в отношении Януковича почти завершено. Генпрокурор также выразил надежду, что после окончания вооруженного конфликта на востоке Украины Виктор Янукович будет привлечен к ответственности. Акции протеста на Майдане в Киеве начались 21 ноября 2013 года после приостановки подписания соглашения об ассоциации с ЕС. В январе и феврале 2014 произошли столкновения между активистами и милицейским спецназом. В них, по данным Минздрава Украины, погибло 105 человек. Действующие власти Украины обвинили Виктора Януковича в том, что он якобы отдал снайперам приказ открыть огонь по участникам протестов. Сам экс-президент вину отрицает. Ранее в интервью BBC он возложил ответственность за события февраля 2014 года в Киеве на радикалов, которые решили захватить власть. Несмотря на заявление генерального прокурора Украины о завершении расследования дела об убийствах на Майдане, на данный момент нет ни одного приговора суда по этому делу, и никто из причастных к преступлениям не был наказан. В Екатеринбурге задержали 7 членов банды, входящей в террористическую группировку «Исламское государство», сообщила в понедельник Федеральная служба безопасности. По данным ведомства, задержанные готовили серию терактов в Москве, Петербурге и Свердловской области. В ФСБ отметили, что при обыске по месту проживания была обнаружена лаборатория по изготовлению взрывных устройств, детонаторов, взрывчатки, огнестрельное оружие, гранаты и экстремистская литература. В ведомстве добавили, что руководитель банды прибыл в Россию с территории Турции и что после совершения терактов экстремисты намеревались выехать в Сирию и участвовать в боевых действиях на стороне ИГ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по вопросам российской военной операции в Сирии следует ориентироваться на соответствующие заявления Министерства обороны. Так Песков прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что в составе экстремистской организации «Исламское государство» действует агентурная сеть, созданная бойцами чеченского спецназа. «Надо говорить не о чеченском спецназе, а о соответствующих федеральных подразделениях», добавил Песков, отвечая на вопросы журналистов по поводу заявления Кадырова. При этом пресс-секретарь президента отказался подтверждать или опровергать участие российских военнослужащих в наземной операции в Сирии. По его словам, Минобороны России неоднократно объяснял, кто находится в Сирии, с какого момента и чем они там занимаются. О том, что в составе Исламского государства действуют бойцы чеченского спецназа, Кадыров заявил в интервью телеканалу «Россия-1». По его словам, эти бойцы занимаются сбором информации о структуре и численности террористов. Глава Чечни утверждает, что именно благодаря этой агентурной работе российская авиация успешно уничтожает террористические базы. При этом, как заявил глава Чечни, бойцы спецслужб республики находились в Сирии еще до начала войны. Они были отправлены туда под прикрытием для прохождения подготовки в тренировочных лагерях боевиков. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ни о каких наземных операциях российских войск на территории Сирии речи не идет и идти не может.
Новости представила Любовь Бауматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Оппоненты правительства грузинской мечты не прекращают обвинять власти в закулисных переговорах с компаниями, которые ассоциируются с российской властью. На этот раз речь идет о возможной сделке между российским «Вымпелкомом» и грузинским интернет-провайдером «Кавказус Онлайн». Представители оппозиционной партии «Свободные демократы» утверждают, что сделку лоббируют высокопоставленные должностные лица в Грузии, которые не против продать оптиковолоконную магистраль, связывающую Грузию с Европой. Подробности в сюжете МЗИ Парисишвили.
Свободные демократы сегодня потребовали разъяснений от власти. Оппозиционеры, ссылаясь на достоверные источники, утверждают, что правительство грузинской мечты заинтересовано в продаже российской компании «Вымпелком» оптиковолоконной магистрали в Арнапоте, проходящей по дну Черного моря. Речь идет о стратегически важной магистрали, заявил один из лидеров свободных демократов Алексей Петриашвили.
Представители российского «Вымпелкома» встречались как с представителями «Кавказус Онлайн», так и с высокопоставленными должностными лицами правительства Грузии. И эти переговоры были на заключительной фазе.
Кого подразумевал оппозиционер под высокопоставленными должностными лицами, долго вычислять не пришлось. С представителями российской компании встречался в Давосе премьер-министр Георгий Квирикашвили, который участвовал там в Международном экономическом форуме. Для чего состоялась эта встреча, объяснил сам Георгий Квирикашвили.
Я сам был бы против продажи магистральной инфраструктуры, поскольку она имеет стратегический характер. Компания не собирается покупать магистральную инфраструктуру. Речь идет об обыкновенной бизнес-сделке, в заключении которой я никаких опасностей не вижу.
Другие представители правящей коалиции «Грузинская мечта» в свою очередь отметили, что государство не имеет права вмешиваться в бизнес-деятельность компании и призвали оппонентов прекратить политические спекуляции на эту тему. На сайте компании «Кавказус Онлайн» со вчерашнего дня появилось заявление, что она намерена продать лишь розничный сегмент. То же самое повторил сегодня и глава Национальной комиссии по коммуникациям Грузии Вахтанг Абашидзе.
Проще говоря, речь идет о ритейле, о продаже розничного сегмента в тех городах, населенных пунктах, где пользователи интернета обслуживает Кавказус онлайн.
Однако противников появления Вимпелкома на грузинском рынке эти заверения не успокоили. Если не саму магистраль, то личные данные абонентов будет контролировать российская компания, считают они. Профильные же специалисты такие опасения считают чрезмерными. Многие напоминают, что в этой сфере уже давно присутствует российский капитал. Независимый специалист по интернет-технологиям Константин Сталинский уверяет, что ни один оператор или провайдер без специального согласия силовых структур не может осуществлять тайную слежку или прослушку в Грузии. Впрочем, даже в случае грузинских провайдеров от вероятного слива личных данных другой стороне пользователи не застрахованы. Константина Сталинского больше волнует другой вопрос.
На рынке опять останутся два основных игрока. Соответственно, об улучшении качества интернета или снижении тарифов речи не будет. Ведь когда рынок не диверсифицирован, главным игрокам гораздо легче заключать картельные сделки. К сожалению, идет перераспределение рынка, а не создание новых инфраструктурных единиц.
Недоволен Сталинский и тем, что, несмотря на обещания интернетизации сел, правительство грузинской мечты в этом направлении пока ничего не делает. Состоится ли сделка между Кавказус Онлайн и Вимпелкомом? Ответ на этот вопрос станет известен 9 февраля после заседания Национальной комиссии по коммуникациям. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Иностранные граждане, желающие жить и работать в самопровозглашенной республике Абхазия, должны обратиться в государственную миграционную службу. Здесь же им готовы предоставить бесплатную консультацию. О работе миграционной службы корреспонденту «Эхо Кавказа» Елене Заводской рассказал руководитель ведомства, подполковник милиции Алексей Аджинжал.
Абхазская государственная миграционная служба была создана в 2009 году. Сегодня в ней работают 88 сотрудников. Основной отдел – трудовой миграции. Сюда обращаются иностранные граждане за оформлением регистрации и разрешений на трудовую деятельность. Отдел миграционного контроля занимается выявлением лиц, нарушающих закон и не имеющих регистрации и разрешения на трудовую деятельность. И еще один важный для мигрантов отдел – правовой, где иностранные граждане могут получить консультацию и помощь. Здесь им объяснят их права и обязанности. Глава миграционной службы Алексей Аджинжал пояснил.
За 2015 год было поставлено на миграционный учет по Абхазии 4400 человек. Выдано было точно столько же разрешений на трудовую деятельность. Мы в виде пошлины в госбюджет за прошлый 2015 год перечислили около 26 миллионов. В 2014 году было очень мало, всего 17 миллионов. К нам с деньгами никто не приходит. К нам люди приносят только оплаченные квитанции в банках Республики Абхазия.
В Абхазию приезжают трудовые мигранты в основном из трех стран – Узбекистана, Таджикистана и Армении. В Абхазии есть землячество, которые поддерживают своих соотечественников и помогают им находить работу и обустраиваться. В основном трудовые мигранты работают в сфере строительства, в сельском хозяйстве, выполняют работу по уборке мусора в городах Абхазии. Они не являются конкурентами местному населению, которое не желает делать то, что делают трудовые мигранты. По мнению Аджинджал, мигранты очень законопослушны, и случаи правонарушений крайне редки. За время работы в миграционной службе Алексей Аджинджал столкнулся с вопиющим фактом хулиганства только один раз. Анна Глущенко за зверское избиение гражданки Абхазии Натальи Панченко была подвергнута административному аресту на 10 суток, а потом депортирована из Абхазии. Вот что рассказал об этом инциденте Аджинджал.
Единственный случай связан с гражданкой России. Проживала на территории Абхазии на протяжении 8 лет с нарушением нашего законодательства, не имея ни регистрации, ни разрешения на работу. работу. Кроме этого, она вела практически бродячий образ жизни. У нее двое детей, неизвестно от кого, она сама не знает. И она избила свою соседку. Мне представили фотографии избитой женщины. Избитая женщина, гражданка Абхазии, а у нее такая мирная профессия, она музыкант, работает во второй средней школе. Она избита просто каким-то зверским путем. На голове у избитой женщины практически отсутствуют волосы. Нашу гражданку волоком волокла 10 метров. Я просто был в шоке. Против нее было возбуждено уголовное дело в ВД города Сухум, но не смогли предъявить обвинение ей в связи с тем, что нанесенные телесные повреждения оказались незначительными. Не знаю, каким образом.
В 2015 году из Абхазии были депортированы 26 иностранных граждан. Они проживали, не имея регистрации и разрешений на трудовую деятельность. На вопрос о том, сколько всего трудовых мигрантов сегодня в Абхазии, Алексей Аджинджал ответить не смог, по причинам от него независящим. Он пояснил.
Сегодня ни одна структура в Республике Абхазия, в том числе и моя структура, которая непосредственно занимается контролем в этой сфере, мы не имеем точных цифр, скажу, по какой причине. Миграционная служба вообще во всех странах, она начинается с границы. Если на границе контроля нету, то мы, в принципе, здесь ищем иголочку в этом стоге сена. Невозможно так просто ходить, искать это. Если я это скажу, я вас обману. Пока на границе у нас не будет контроля, как это на границе Российской Федерации, мы никогда здесь не будем знать, какое количество вообще мигрантов будет находиться на территории Абхазии.
В Абхазии миграционный контроль не ведется ни на абхазо-российской, ни на абхазо-грузинской границе. С 1 января 2016 года вступает в силу закон о въезде и выезде из Республики Абхазия, в котором миграционные карточки вводятся только с 2018 года. Алексей Аджинджал сообщает.
Когда 18-й год придет, мы не будем готовы, потому что, чтобы параллельно с Россией без остановки люди, чтобы шли, нам нужно 12 столбиков построить вход, 12 столбиков выход. То вот эти два года пройдут просто так. А я предлагаю вот такой интересный вариант. В зоне таможенного контроля имеют право находиться две службы. Это пограничная служба и таможенная служба. Из Российской Федерации заходишь, если на территорию Абхазию, здесь большая площадка. Можно поставить там просто терминал, где может находиться непосредственный сотрудник миграционной службы. Впереди же него я повесит баннеры, там, где будет бегущая строка, уважаемые граждане, въезжающие в Республику Абхазия с целью трудовой миграции, просим обратиться в пункт, называется ПИК, пункт иммиграционного контроля.
Он уверен, что только в том случае, если на границе появится пункт миграционного контроля, поток мигрантов можно будет контролировать. В последнее время появилась новая тенденция. В Абхазию стали приезжать беженцы из Донецка и Луганска. 74 гражданина СНГ создали в Абхазии семьи. Среди мигрантов немало людей с высшим образованием, и не одним. Они искренне любят Абхазию и кроме пользы ничего принести нам не могут, уверен Алексей Аджинджал. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Коалиция за независимое и прозрачное правосудие вновь требует от Высшего совета юстиции Грузии приостановить процесс формирования судейского корпуса страны. В коалиции, которая состоит из ряда грузинских правозащитных неправительственных организаций, считают, что действующие правила отбора и назначения судей нуждаются в пересмотре. В самом Совете юстиции, где сегодня состоялось очередное заседание, пытаются распутать другой громкий скандал, связанный с экзаменационными тестами для судей. Лишвили с подробностями из Тбилиси.
Высший совет юстиции Грузии неумолимо преследует скандалы. Планировалось, что на сегодняшнем рабочем заседании совета будут рассматриваться сугубо технические вопросы. В частности, члены совещательного органа намеревались подробно обсудить вероятные изменения в порядке допроса свидетелей. Но судя по комментариям, которые участники встречи сделали после 4-часового заседания, основной темой собрания стал скандал, связанный с экзаменационными тестами для судей. Речь идет о недавнем заявлении председателя Тбилисского городского суда Мамуки Ахледияни о том, что проведенные недавно Советом юстиции квалификационные экзамены судей прошли с нарушениями. Некоторые участники тестирования, по словам Ахледияни, получили правильные ответы на вопросы тестов еще до экзамена. Секретарь Высшего совета юстиции Леван Мурусидзе сегодня пообещал, что результаты внутреннего расследования станут известны уже в ближайшее время. Исследованием этого вопроса занимаюсь я. На следующей неделе я его завершу, после чего члены Высшего совета юстиции будут ознакомлены с его результатами. Наверное, тогда же будет вынесено какое-нибудь конкретное решение по этому вопросу, заявил Мурусидзе. Сам председатель Тбилисского городского суда Мамука Ахледияни после того, как озвучил информацию о возможных нарушениях во время тестирования, не исключил, что в отношении него будет задействовано дисциплинарное взыскание. Сегодня Мурусидзе не стал ни опровергать, ни подтверждать эту информацию. Вообще вопрос о начале процедуры дисциплинарного взыскания является конфиденциальным, и я уверен, что Высший совет юстиции не станет принимать незаконного решения по этому вопросу, подчеркнул Мурусидзе. Председатель Верховного суда Нино Гвенитадзе, также присутствовавшая на заседании, и вовсе посоветовала журналистам поинтересоваться на этот счет у самого Ахледияни.
Если он делает заявление по этому поводу, несмотря на то, что вопрос дисциплинарного взыскания конфиденциален, то это его право. Потому можете сослаться на его заявления, которые звучат на этом этапе. Считайте это моим заявлением.
Обратилась Гвенитадзе к журналистам. Однако сам Мамука Ахледияни пока никаких заявлений не сделал, а потому вопрос остается открытым. В то же время председатель Тбилисского городского суда не отказывается от тех обвинений, которые он озвучил ранее в адрес совета в связи с тестированием судей. Тем временем, параллельно сегодняшнему заседанию Высшего совета юстиции состоялась очередная рабочая встреча ряда грузинских правозащитных НПО, образующих коалицию «За независимое и прозрачное правосудие». Недавно они внесли иск в Конституционный суд Грузии с требованием разобраться, насколько действующий порядок отбора и назначения судей Советом юстиции соответствует Конституции. В частности, по словам руководителя Ассоциации молодых юристов Грузии Анны Нацлишвили, нарекания со стороны правозащитников вызывает то обстоятельство, что согласно существующей норме, судьи избираются и назначаются тайным голосованием членов Совета, причем они имеют право не аргументировать свои решения.
Действующая сегодня система несправедлива, непрозрачна и, как мы считаем, неконституционна. Потому мы сегодня вновь обращаемся к Совету юстиции, чтобы он приостановил процесс комплектации судейского корпуса, который проходит, как мы считаем, с нарушением Конституции. Призываем Совет юстиции возобновить процесс отбора и назначения судей только тогда, когда появится соответствующая законодательная база.
Пояснила Нацлишвили. Кроме того, неправительственные организации подготовили сегодня петицию с соответствующим требованием к Совету юстиции. Она будет размещена на сайте коалиции «За независимое и прозрачное правосудие». Поддержать требования, как обещают правозащитники, сможет каждый желающий. Напомню, нарекания к процессу отбора и назначения судей громко зазвучали тогда, когда Совет юстиции избрал на должность судьи апелляционного суда Левана Мурусидзе, чьи вердикты по нашумевшим делам в годы правления Единого национального движения вызывали крайнее недовольство общественности и тогдашней оппозиции. Председатель Верховного суда Нино Гвенитадзе уже ответил на требования неправительственного сектора, заявив, что Совет юстиции продолжит комплектовать судейский корпус по существующему порядку. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио Эхо Кавказа каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляды с Тбилиси публициста Дмитрия Мунява. Текст читает мой коллега Вадим Дубнов.
Законопроект, предусматривающий наказание за оскорбление религиозных чувств, словно стакан воды, вылитый в кастрюльку с серной кислотой, привел к бурной реакции и повышению температуры в грузинском обществе. Яростные споры запылали факелами Варфоломеевской ночи, и аргументы, как ржавые клинки, скрестились в их беспокойном свете. Казалось, еще немного, и придется звать санитаров, но тут-то и произошло самое интересное. Патриархия открестилась от связи с законопроектом, отметив в своем заявлении, что принятия таких мер не было инициативы ни сейчас, ни раньше. Это утверждение противоречит заявлению от 15 мая 2010 года. Тогда она призвала власти срочно принять закон, который, кавычки, «защитит достоинство и честь личности и общества и их религиозные чувства», кавычки, закрываются. Но именно формулировка «ни сейчас, ни раньше» дала властям возможность раскритиковать законопроект устами Государственного агентства по вопросам религии, подчеркнув, что Совет религиозные организации не хотят ничего подобного. Законодательная инициатива исходила от депутата грузинской мечты Соса Джачвлиани, всегда стремившегося представить себя ревнителем православия. Но церковные и светские власти ясно дали понять, что его поддержка не должна рассматриваться как дело чести ни сторонникам Иванишвили, ни паствы грузинской православной церкви. В то же время она не была прямо объявлена нежелательной. Для партии власти и клерикалы, и сторонники углубленной секуляризации являются прежде всего избирателями, которых не стоит сердить перед выборами. Описанный выше эпизод может привести к выводу, что патриархия помогает ей удержать баланс. Оппонентам грузинской мечты, наоборот, выгодно, чтобы разные группы сторонников Иванишвили разругались вдрызг, поэтому они, вероятно, попытаются привлечь их внимание к самым взрывоопасным околорелигиозным темам. Почему руководители мечты не остановили Джачвлиани до того, как он вышел на подмостки со своим злополучным законопроектом? В поисках ответа на этот вопрос можно отправиться в Сагурама, где 14 января Иванишвили встретился с депутатами своей фракции за праздничным столом. Январская стужа бродила под окнами, словно голодная волчица. Благородные вина в высоких бокалах отливали рубином и янтарем, а государственные мужи, должно быть, нервно сопели, поскольку Бедзина Григорьевич высказался в том смысле, что много званых, но мало избранных, и часть присутствующих в новый парламент не попадет, получив в качестве компенсации другие посты. Информация о застольных беседах просочилась в СМИ и не была опровергнута. Именно после этой встречи депутаты с рвением отличников, а то и опричников, бросились доказывать, что могут успешно влиять на различные группы избирателей, в том числе и на верующих традиционалистского образца. Есть еще один фактор. Созданная как единый фронт для борьбы со старым режимом, грузинская мечта со временем начала превращаться в банальную постсоветскую партию власти, где идеология загнана в угол и довольствуется ролью продажной девки авторитаризма. Пытаясь соблазнить избирателей с разным мировоззрением, ее руководство, помимо всего прочего, всегда будет стремиться к подмене межпартийной борьбы, управляемым внутрипартийным противостоянием. Проще говоря, ему выгоднее, не уступая инициативе оппозиции, раскрутить острую тему в недрах правящей коалиции, заинтересовать ею электорат, устроить дискуссию своих же, ручных консерваторов и либералов, и, наконец, когда пар будет выпущен, сделать вид, что итогом стала боевая ничья. Если обсуждение неизбежно, его следует возглавить. В этом контексте проблемный законопроект начинает выглядеть логично и цинично. Иногда может показаться, что правительство и церковь как по нотам играют в четыре руки. Но если даже они приблизились к полной гармонии, чуть ли не к идеальной симфонии властей, на самом деле они страшно далеки от нее, им, возможно, стоит задуматься о том, что сегодня, в отличие от эпохи Юстиниана, ни одна проблема не может быть решена кесарем патриархом за кулисами, без равноправного участия в обсуждении и принятии решений третьего субъекта – общества. Византии больше нет, но иногда кажется, что она все еще живет в шелестящем шепоте придворных, в хватке взглядах стражи, в бесконечной тревожной игре теней. А в воздухе и в самом деле пахнет грозой. Вчера патриархия призвала главу МВД выделить охрану ЛГБТ-активисту, который пытается добиться регистрации однополых браков в Конституционном суде, поскольку определенные силы с провокационной целью могут создать угрозу его жизни. Такая беспрецедентная постановка вопроса наводит на самые мрачные мысли. Следует учесть, что в связи с упомянутым законопроектом и множеством смежных тем, сотни молодых грузин с обеих сторон с суицидальным упорством продолжают материть друг друга в социальных сетях, забыв о неизбежности сосуществования. Если бы там была кнопка, позволяющая распять оппонента или сжечь его на костре, жертв, вероятно, было бы больше, чем при нашествии Тамерлана. Вне всяких сомнений, споры о религии в Грузии намного опаснее гексогена. Если стороны продолжат в том же духе, то дойдут и до кровопролития, и тогда наибольшее влияние на исход выборов окажут не споры о политике и экономике, а виртуальная гражданская война с религиозным уклоном, которая прорвется, наконец, в реальность, размахивая тесаком. Это станет не только новым словом в отечественной политтехнологии, но и самым печальным из возможных финалов, так как в нем не будет ни свободы, ни веры, ни надежды, ни любви.
Это был «Взгляд из Тбилиси» публициста Дмитрия Мунява. Текст читал мой коллега Вадим Дубнов.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Соглашение о предоставлении Грузии плана действий по членству в НАТО на предстоящем саммите Альянса пока не достигнуто, заявил журналистам спецпредставитель Генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Апутурай. По вопросу МЭП пока нет согласия среди стран-участниц, и, говоря откровенно, это то, что мы едва можем контролировать. Я думаю, если на всех политических встречах целью будет назван МЭП, это навредит процессу, сказал Апутурай, передает новости Грузия. Внимание нужно акцентировать на практической стороне сотрудничества Грузии и НАТО, отметил он. Грузинские власти неоднократно заявляли, что рассчитывают получить МЭП на саммите НАТО, который пройдет в Варшаве в июле 2016 года. На Варшавском саммите НАТО я жду солидарности, сильного заявления о евроатлантических стремлениях Грузии, заявил Апутурай в эксклюзивном интервью общественному вещателю Грузии. Первый вице-премьер самопровозглашенной республики Абхазия Шамиль Адзинба сегодня провел встречу с председателем внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов Бадри Агарба, сообщает «Спутник Абхазия». Бюджет фонда в прошлом году составлял порядка 60 миллионов рублей. Нами было принято волевое решение, и с этого года бюджет составляет 111 миллионов рублей, отметил Адзинба. Он сказал, что увеличение бюджета фонда на 50 с лишним миллионов рублей – серьезная поддержка инвалидам Отечественной войны. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тебилов попросил ускорить процесс по выработке предложений по переходу пропорциональной системы выборов в парламент к смешанной, сообщает ИАРЕС. Сегодня мы ждем предложений. Их необходимо обсудить на заседании комитета по совершенствованию конституционного законодательства РЮ при президенте. После рассмотрения проект представит президенту, а после в парламент, заключил юго-осетинский лидер. Грузия начала осуществлять транзит электроэнергии в двух направлениях. Так, государственная электросистема Грузии передает российские мощности Армении, азербайджанские Турции. В среднем в сутки из России электроэнергия поступает 30 мегаватт, из Азербайджана 80. В результате осуществления данных транзитов Грузия ежемесячно получит около 1 миллиона лари. Сказано в заявлении компании, информирует портал «Вестник Кавказа». Спекуляции по поводу переговоров грузинской стороны с российской компанией «Газпром» не имеют никаких оснований, заявил сегодня премьер-министр Грузии Георгий Кирикашвили, сообщает «Новости Грузия». Этот вопрос исчерпан, так как речь не идет о каких-либо стратегических переговорах. Разговор был о разрешении проблем чисто технического характера. «Я думаю, что продолжать политические спекуляции в связи с этим совершенно бессмысленно», заявил Кирикашвили. Переговоры с «Газпром» раскритиковала оппозиция, которая опасается потери Грузии энергетической независимости.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Анаплиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили объявил победителя тендера на строительство порта в Анакле. Им стал консорциум развития Анакле, который был основан председателем Совета попечителей TBC банка Мамукой Хазарадзе совместно с американской компанией Conti International. Шансы на успешное завершение затянувшегося проекта возросли, хотя у экспертов остаются вопросы. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
Осуществление строительства глубоководного порта в местечке Анаклия вблизи устья реки Ингури было задумано еще при прошлых властях. Однако после прихода к власти грузинской мечты строительство застопорилось. В октябре прошлого года в Минэкономике закончился первый этап выражения интересов от заинтересованных сторон. В конкурсе приняли участие 12 компаний. В итоге в финал вышли вышеупомянутые консорциум развития Анаклия и индустриальные экопарки порта Анаклия, интересы которого представлял грузинский бизнесмен Теймураз Карчава совместно с китайской государственной компанией Power China. На брифинге премьер назвал основные критерии, по которым был определен победитель.
Conti International, Америки Шертеву Штатевши, инфраструктуру ли да капиталуры проекта.
Conti International является известной девелоперской компанией в сфере реализации инфраструктурных и капитальных проектов. Консорциум развития Анаклия вместе с официальной заявкой предъявил неотзываемую банковскую гарантию на 3 миллиона долларов. При определении победителя правительственная комиссия руководствовалась финансовыми, экономическими, маркетинговыми, техническим и иными критериями. Выражаю твердую уверенность правительства, что строительство порта осуществится в оговоренные сроки и концепция Южного коридора Шелкового пути на территории Грузии будет задействована в полном масштабе.
Премьер. Мнения о тендере в экспертной среде противоречивы. К примеру, экономический эксперт Демур Георхилидзе считает, что появление в рядах победителей консорциума фигуры Мамуки Хазарадзе сыграло определяющую роль.
С появлением Хазарадзе победа в тендере американцев стала ожидаемой, о чем не раз заявляли эксперты. Я детально ознакомился с обоими проектами финалистов и могу с уверенностью заявить, что победивший проект значительно менее функционален и беден в техническом и дизайнерском отношении, чем проект, который разработал «Спартак Эрагия», а представление интересов осуществлял известный бизнесмен Теймураз Кочарава совместно с китайским гигантом Power China. Однако не будем забывать, что мы находимся в Грузии, где близость Мамуки Хазарадзе с правительственными чиновниками оказалась решающей. Я думаю, правительство допустило ошибку, так как, по моей информации, победившая компания не обладает необходимыми ресурсами.
Считает Демур Георхилидзе. Экономический эксперт Роман Гуцеридзе приветствует долгожданный факт определения победителя проекта порта Анаклия. Эксперт назвал свою версию определения победителя.
Оба консорциума представляли солидные компании, хотя условия тендера особо не разглашались, и до конца не ясно, какие конкретно условия удовлетворил победитель. По моему мнению, основной причиной поражения китайского консорциума стала фигура Теймураза Кочарава, который был судим в России за манипуляции с недвижимостью. Примечательно, что скандальный бизнесмен во времена Шеварднадзе сомнительными путями завладел земельными участками в Анаклии и на протяжении последних лет вел судебную тяжбу с властями. Видимо, этим он и привлек интерес к себе со стороны китайских партнеров, хотя перспективы возврата этой земли в его собственность весьма неопределены. Власти приняли правильное решение, хотя, повторю, детали контракта с победителем не опубликованы. Надеюсь, он будет выгоден для всей Грузии.
Заявил Роман Гуцеридзе. В целом, строительство порта в Анакле будет осуществлено в 3 этапа. Строительство начнется в будущем году, и спустя 3 года пропускная способность порта должна достигнуть, по словам премьера, 7 миллионов тонн. Ираклий Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
На днях гражданская активистка из Ахалгорского района самопровозглашенной Республики Южной Осетия Тамара Миарокишвили рассказала «Эху Кавказа» о новых ограничениях при пересечении де-факто границы с Грузией. По ее словам, с нового года действует запрет на посещение похорон в районе для грузинских граждан, у которых нет пропуска, документа, заменяющего вид на жительство в самопровозглашенной республике. Тогда, по словам Тамары, никто не знал, откуда исходит это устное распоряжение и в чем причина запрета. Теперь, говорит гражданская активистка, ситуация стала проясняться. Тем продолжит Мурат Гукимухов.
По словам Тамары Миарокишвили, ленингорские чиновники, объясняя причины новых ограничений, ссылались на спущенное из Хинвала распоряжение. При этом, подчеркивает гражданская активистка, никаких официальных документов, регламентирующих эту процедуру, никто в глаза не видел. Просто сначала пускали через границу, а потом перестали. Почему так получилось, ей разъяснил один знакомый чиновник из Хинвала, говорит Тамара Миарокишвили.
Нет, написали личное сообщение, я отношусь к этому человеку очень с уважением, и он всегда внимательный и старается что-то объяснить, и всегда я чувствую от него отзывы, и не хочу сейчас его назвать, но вот коротко, как все это объяснили, не буду цитировать. Согласно с постановлением, регламентирующему этот вопрос, не было предусмотрено пересечение границы. Просто закрывали глаза чисто из моральных соображений. И, наверное, видимо, назрела необходимость выполнения законов и постановлений. Поэтому сейчас право на пересечение границы имеют лица, имеющие пропуск.
То есть никаких официальных документов по этому поводу никогда не существовало. Просто чиновники принимали решения, регламентирующие жизнь ленингорцев, исходя из добрых побуждений. Теперь, судя по всему, эти побуждения закончились. Схинвальский чиновник не исключает, что возможны внесения изменения в постановление правительства, регламентирующие пересечение осетино-грузинской границы. Например, если глава района Босиков обратится соответствующим письмом в правительство. Проблема в том, говорит Тамара Миарокишвили, что пересечение границы – это главная тема, по которой беспокоит главу ленингорского района. И, наверное, если бы у него было желание, он до сих пор нашел бы и время, и возможность отреагировать на сигналы снизу. Впрочем, как и положено человеку, который вроде бы поставил блюсти интересы местных жителей. Но проблема в том, говорит Тамара, что до них никому нет дела. Тамара подчеркивает, мы не были участниками осетино-грузинского конфликта, о существовании которого знали только из телевизора. Просто одним погожим августовским днем ленингорцы проснулись в другой реальности, под юрисдикцией Южной Осетии. Тамара говорит, что в 2008 году она плохо смотрела на тех, кто стал в спешке покидать район. Плохо смотрела на них, когда они устраивались на работу в районе, при этом сохраняя статус беженцев в Грузии. Но теперь, по прошествии 7 лет, она их не осуждает. Говорит, если бы знала, как все сложится, уехала бы вместе со всеми. Просто невозможно жить в условиях, когда твоя судьба решается кем-то на глазок, говорит Тамара Миарокишвили.
Я не выбрала жить в такой ситуации, что твой дом не может вернуться моя сестра. Вот муж и жена расстались из-за этого, что жену нет пропуска, мужа есть или наоборот. Все идет к тому, чтобы здесь люди не остались. Наверное, нынешнему правительству есть такое желание, территория без жителей. И все.
По словам руководителя Центра социально-экономических исследований РАМКОМ Дениса Соколова, главная проблема жителей Ленингорского района заключается в том, что они из одного государства выпали, а в другое не попали. Это такая жизнь в подвешенном состоянии, что называется с ограниченными возможностями, говорит Денис Соколов.
Им этого мало, они хотят еще иногда на похороны гостей пускать.
Ну, записал гостей в список и пустил. Ну, это можно все реализовать и этим заниматься. Просто этим некому заниматься, потому что это не является задачей. Им это все неинтересно, даже слышите.
Это был руководитель Центра социально-экономических исследований РАМКОМ Денис Соколов. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В самопровозглашенной республике Абхазия побывали московские специалисты по проектированию и строительству, которые оценили возможность восстановления сгоревшего в 93-м году здания бывшего совмина. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На днях в госкомпании «Абснергылара» «Абхазстрой» состоялась встреча ее гендиректора Игоря Казанба с гендиректором Российского центра проектирования и строительства Александром Милентьевым и гендиректором ООО «Промвент Электро» Леонидом Каганом, прибывшими в Абхазию по приглашению министра экономики республики Адгура Ардзинба. Игорь Казанба рассказывает, перед руководителями двух проектов организаций была поставлена задача произвести обследование сгоревшего здания на предмет возможности его эксплуатации для перевода кабинета министров в это здание. Произведен визуальный осмотр, далее будет произведен детальный осмотр для определения стоимости работ, которые необходимо провести на данном объекте. Сроки по обследованию здания займут 1.5 месяца, а выдача последних заключений с рекомендациями на проект работу до 4-5 месяцев. Будет также намечен план мероприятий по увеличению сейсмостойкости объекта. Внешний архитектурный облик останется прежним. Когда будет разработана проектно-сметная документация, работами займутся абхазские строители. Конец цитаты. В Сухуми впервые после военные годы ходили разговоры, что некие специалисты осматривали центральное здание совмина и пришли к выводу, что оно не подлежит восстановлению. Так силен был бушевавший в нем пожар, что несущие конструкции стали слишком хрупкими. Из имеющихся публикаций известно, что штурм его продолжался в первой половине дня 27 сентября 1993-го 4.5 часа. Оборонявшиеся грузинские военные отчаянно сопротивлялись, поскольку командование вооруженных сил Грузии ввело их в заблуждение. Им постоянно сообщали, что на подмогу прорывается танковая часть, что с Украины уже летят самолеты с десантом, что в Новом Афоне высажен многочисленный грузинский десант. И в конце концов штурмующим пришлось пустить в ход и огнеметы «Шмель», и обстрел из танка. Разговаривая сегодня с Игорем Петровичем Казанба, я услышал от него, что московские гости уехали в субботу, по его словам, с весьма оптимистическими выводами. Они дали высокую оценку работе проектировщиков и строителей здания и сказали, что по предварительным оценкам в нем надо заменить только несколько плит, в которых из-за высоких температур расплавилась и потекла арматура, но предстоит еще лабораторный анализ. Конечно, нужно будет заменить облицовку здания. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхан, хасостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Время рубрики «Голоса». Жителями Тбилиси поговорил Сарго Бригвадзе.
Кони Азри, как вы считаете, стоит ли принимать этот закон?
Любое оскорбление очень неприятно. Люди должны уважать все религии. И, по-моему, мы, грузины, известны этим. В нашей стране очень много представителей разных религий. Все молятся на разных языках. Поэтому я считаю, этот закон все же стоит принять. Вы ведь понимаете, что если будет существовать этот закон, люди будут опасаться оскорблять религиозные чувства друг друга.
А какие факты можно назвать оскорблением религиозных чувств?
Думаю, это должны определить авторы закона и сообщить гражданам, в какой ситуации нужно вести себя сдержанно и какую ситуацию можно считать оскорблением религиозных чувств.
Для того, чтобы представители всех религиозных конфессий в Грузии оставались в дружеских отношениях или, по крайней мере, не выражали агрессию по отношению друг к другу, необходимо принять закон. И это очень важно не только для православных христиан, но и представителей других религиозных групп.
А что можно назвать оскорблением религиозных чувств кого-либо?
Попытка оскорбить религиозные чувства – это когда кто-то пытается перевести разговор или спор в рукоприкладство. К сожалению, в последнее время о таких фактах все чаще стали говорить. Потому-то и важно принять этот закон.
Я за то, чтобы всех, кто пытается оскорбить человека, неважно по какому признаку или причине, наказывали. Однако в таком случае оскорбление должно быть очень серьезным. Я не считаю, что за каждую глупость людей, которые не обдумали свои слова, стоит наказывать.
Люди не должны вообще оскорблять религиозных чувств друг друга. Вера – это личный выбор каждого из нас. Это видение жизни и правил, по которым мы готовы жить. Обсуждать этот выбор я считаю неправильным. Еще более неправильно пытаться внушить человеку, что он живет неправильно и пытается оскорбить его выбор. Что касается закона, наверное, мы самостоятельно должны осознать ответственность за наши слова. Поэтому принимать закон, скорее всего, не стоит.
Я считаю, закон принимать не нужно. Во-первых, будет очень сложно определить, что было оскорблением, а что нет. Каждый человек по-разному понимает, что такое оскорбление. Может произойти такое, что человек пошутит, а его без объяснения осудят. Хотя можно и пояснить, что так вести себя нельзя. Или какой-нибудь атеист скажет вслух: «Бога нет». А кто-то посчитает это оскорблением. Его осудят, хотя он совершенно не хотел никого оскорблять. Я религиозный человек, часто хожу в церковь. Случалось так, что меня оскорбляли. Однако отвечать на проявление злости я не собираюсь. Думаю, этот закон, наоборот, разозлит народ. Подобные вещи нельзя регулировать законом. Это зависит лишь от культуры людей. Кроме того, насколько я знаю, в Грузии существует уже закон, согласно которому любое оскорбление человека считается нарушением. Принимать дополнительные законы я считаю лишним.
Серго Бригвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Международная расследовательская группа Conflict Intelligence Team утверждает, что смогла найти еще одно подтверждение участия российских танкистов в боях за украинский город Дебальцево. Одного из раненых под Дебальцевом российских военных позже лично наградил министр обороны России Сергей Шойгу. По мнению авторов расследования, это свидетельствует о том, что операция в Дебальцеве была спланирована и одобрена высшим российским руководством. Год назад бои за Дебальцево стали одним из ключевых событий гибридной войны на востоке Украины. Тогда украинская армия потеряла контроль над населенным пунктом, понеся тяжелые потери. С тех пор было опубликовано несколько свидетельств участия в боях за Дебальцево кадровых российских военных, например, танкистов из Бурятии. Авторы нового расследования из команды Conflict Intelligence Team нашли в социальных сетях профиль еще одного российского танкиста, раненого в Донбассе, Евгения Усова из 6-й отдельной танковой бригады в Мулино. Усов выложил в интернет фотографию из московского госпиталя имени Бурденко, на которой он запечатлен вместе с министром обороны России. Сергей Шойгу наградил Усова командирскими часами. Такую честь, считают авторы расследования, министр мог оказать лишь по очень особому поводу. Этим поводом, как свидетельствуют другие найденные активистами доказательства, было именно участие в боях за Дебальцево. О своих находках в интервью журналисту русской службы «Радио Свобода» Марку Крутову рассказал один из участников Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
Как удалось вообще выяснить, что министр обороны России Сергей Шойгу награждал раненого российского танкиста именно за бои под Дебальцево?
Мы ходе своих обычных функций нашей команды мы мониторили социальные сети различных солдат российских и обнаружили фотографию одного военнослужащего из 6-й отдельной танковой бригады. У него в фотографиях он находился в госпитале Бурденко, это военный госпиталь, и на фотографии присутствовал лично министр обороны России. В комментариях он пояснял своему другу, сослуживцу, что министр обороны наградил его часами и пожелал скорейшего восстановления, возвращения в строй. Начали проверять информацию, кто он, где он получил ранение. Увидели, что, во-первых, у него очень много тех друзей, тех военнослужащих, его сослуживцев, которые либо погибли в ходе боев под Иловайском, либо были взяты там в плен и позднее освобождены.
Под Иловайском или под Дебальцево?
Под Иловайском, которые были ранее идентифицированы другими расследователями, и известно, что там кто-то из них погиб, кто-то попал в плен. Он также присутствует на фотографиях вместе с ними. Мы начали пытаться установить, где конкретно же он получил тогда ранение, потому что мы видели, что фотография явно не ранение не под Иловайском, потому что на фотографиях там было видно снег, когда он был в госпитале. Пытались установить, что это был тогда за такой известный бой, за который бы его лично наградил министр обороны непосредственно. И выходило по датам, что он отсутствовал в социальных сетях, начиная с 26 января по 14 февраля 2015 года. То есть до 26 января он очень часто обновлял свой профиль ВКонтакте, там постоянно репостил какие-нибудь сообщения из группы ВКонтакте, там выкладывал какие-нибудь песни. И после 14 февраля, когда он впервые появился в госпитале, он тоже начал очень активно обновлять свой профиль. На эти даты приходятся как раз бои за Дебальцево. И в ходе дальнейшего расследования мы также подтвердили те факты, что 6-я отдельная танковая бригада действительно участвовала в боях за Дебальцево. Это хорошо заметно по той причине, что только она использует модификацию танка Т-72Б3 и с опознавательным знаком «белый круг» на бортах. Фотографии и видео этих танков в Дебальцево мы увидели, нашли и опубликовали. В том числе видео с этими танками опубликовал и так называемый журналист Грэм Филлипс, который освещает конфликт со стороны сепаратистов. И плюс есть фотографии одного подбитого танка Т-72Б3 под Дебальцево таким же опознавательным знаком, что подтверждает то, что 6-я отдельная танковая бригада в ходе боев за Дебальцево несла потери. Исходя из всего этого, мы полагаем, что Евгений Усов, так это зовут этого солдата, получил награду непосредственно за бои за Дебальцево.
А когда произошло само награждение?
Министр обороны России посетил его не позднее, чем 21 февраля 2015 года.
Это было награждение или просто вручение памятного подарка? Получил ли Евгений Усов какую-то государственную награду за участие в боях под Дебальцево?
С виду по фотографиям кажется, что это больше памятный подарок, потому что он не опубликовал никаких там, не знаю, дипломов или сертификатов, или удостоверений, награждения. В фотографиях не видно присутствия каких-то целых делегаций, условно говоря. Поэтому, скорее всего, это был памятный подарок еще и по той причине, что Дебальцево – это же секретная операция, нельзя открыто наградить за это солдата. Но, тем не менее, чтобы дать знать, что его, условно говоря, не бросили, и чтобы он молчал, навестил его лично министр обороны, хотя бы такой памятный подарок подарил.
Можем ли мы предполагать, за что именно мог быть награжден Усов? Он как-то конкретно отличился в этих боях, или это просто один из раненых под Дебальцево российских танкистов, который был выбран для награждения случайным образом?
Скорее всего, он не единственный был награжден. В комментариях Евгения Усова мы видим комментарий другого его сослуживца, также военнослужащего этой бригады, который пишет ему, что у него такие же часы. И на фотографиях в его профиле мы действительно видим очень похожие часы. Однако на фотографиях профиля друга Евгения Усова мы не нашли процесса награждения, не нашли министра обороны, поэтому мы не уверены, где его сослуживец получил эти часы. Но так мы допускаем, что, скорее всего, был отмечен таким вот подарком не только Евгений Усов, скорее всего, были его служивцы также отмечены. По прошлым фотографиям еще 2014 года мы видим, что Евгений Усов был сначала наводчиком орудия танка, а затем командиром танка. Мы это видим по непосредственно шлемам, которые он носит. На них находится обозначение там, КТ, то есть командир танка, и номер танка.
А понятно ли по профилю в социальных сетях Евгения Усова, когда он был переброшен на восток Украины?
Мы исходим из отсутствия его в социальных сетях. То есть до 26 января 2015 года он очень активно ведет свой профиль и публикует там много сообщений в день. Скорее всего, в то время он находился либо в родной воинской части, либо только на границе под Ростовом. Потом он пропадает. В этот период, как мы считаем, его отправили как раз уже на Донбасс, под Дебальцево. И 14 февраля он снова начинает вести свои соцаккаунты и обновлять часто, и публикует фотографии из Бурденко, то есть когда он уже вернулся. Это касается битвы под Дебальцево, но также известно, что, скорее всего, он был и в боях под Иловайском, потому что есть его фотографии, где он находится на границе с Украиной, и в тот период, когда шли бои за Иловайск, и многие многие его сослуживцы погибли или попали в плен.
А в перерыве между Иловайском и Дебальцево эта танковая бригада, выходит, базировалась в Ростове, то есть в одном из тех базовых лагерей, назовем их так, российской армии, которые использовались потом для переброски техники и вооруженных сил на Украину.
По мнению нашей команды, скорее всего, после окончания активных боев за Иловайск, бригада, скорее всего, была переброшена обратно даже в свою родную воинскую часть в Нижний Новгород, поселок Мулино. И только потом уже, когда началась новая эскалация, она снова была переброшена к границе сначала, а потом на Дебальцево.
Сколько всего российских танковых бригад, по вашим данным, участвовало в боях за Дебальцево зимой 2015 года?
На данный момент нам точно известно об участии двух танковых бригад. Это 5-я отдельная танковая бригада и 6-я отдельная танковая бригада.
Насколько редким является вообще факт личного награждения солдата министром обороны или премирования, можно это назвать так, наверное? Известно ли о других подобных случаях, когда в этом участвовал лично Сергей Шойгу, и были ли эти случаи публичными, какие-то из них?
Вот так, чтобы министр обороны премировал, лично приезжал, например, в госпиталь или в родную воинскую часть, или награждал там конкретных солдат, такого нам неизвестно. Он посещал позднее госпиталь Вишневского, когда было обрушение казармы в Омске, и в госпитале лечились раненые солдаты. Он посещал с проверкой Бруденко за год до Евгения Усова, то есть в январе 2014 года. Еще за год до этого он посещал госпиталь в Рязани. То есть это очень редкий случай, и нам не нашлось найти других фактов, когда в процессе таких визитов он кого-нибудь бы награждал. Возможно, такие награждения когда-нибудь были секретными, и просто мы о них не знаем. Но вот это то, что нам сейчас известно.
Почему вы делаете вывод о том, что операция в Дебальцево планировалась в России на самом высоком уровне?
Мы считаем, что поскольку резкая эскалация конфликта произошла после того, как Ангела Меркель сообщила Владимиру Путину, что саммита Нормандской четверки в Астане не будет, который планировался 15-2015 года, пока все российские военные не покинут Украину и границу с Украиной не будет передана под контроль вооруженным силам Украины. А позднее также появилось сообщение, что Владимира Путина не пригласили на празднование 70-летия освобождения Освенцима. Вот именно после этого началась резкая эскалация конфликта и наступление на Дебальцево. Одновременно с этим шли телефонные переговоры между Нормандской четверкой и, в частности, Владимиром Путиным и Петром Порошенко. Соответственно, если была бы это какая-то собственная инициатива министра обороны или местных военачальников начать наступление на Дебальцево, это сильно повредило бы переговорам Владимира Путина и Петра Порошенко. Поэтому наша команда, она абсолютно уверена, что решение об эскалации конфликта и наступлении на Дебальцево и замыкании и превращении это все в котел принимал решение непосредственно президент России Владимир Путин.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.